Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Близнюк, клирик храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Отец Андрей, меня, честно говоря, поразило то, что вы рассказали о том, что писал Иннокентий Московский об алеутах, об их чистоте сердца, о том, что вот рыбаки, которые наловили много рыбы, первым делом несут ее старикам, одиноким, потом уже в свои дома, и что они чистотой сердца приняли православие. Для кого-то это вообще может стать вопросом, а зачем тогда им миссионерствовать, если они и так уже, в общем-то, хорошие люди? Это вообще всегда вопрос, что зачем вы мне говорите о вашем Боге? Я вроде человек неплохой, и может быть, на самом деле человек внутренне живет очень нравственно. И не внутренне, а в делах. Он ничем за рамки христианской нравственности не выходит. И ему надо о Боге рассказать. Зачем тогда?
Затем, что Христос сказал, что есть путь истины и жизнь. Мало быть хорошим человеком, мало быть добрым человеком. Нужно знать истину. Вот, потому как мы, существа духотворенные, рождены не для того, чтобы как-то вот хорошо, комфортно, приятно жить, для того, чтобы попасть в Царство Небесное. И, конечно, смысл жизни человека, как определяли святые отцы, в обожении. И не зная Христа, конечно, человек этого не достигнет. И поэтому, любя алеутов, эскимосов, индейцев, святитель Иннокентий, он им говорил, что у вас есть замечательные традиции, забота о стариках, о детях, но вам нужно открыть истинного Бога, открыть для себя вот эту новую жизнь. И они его слушались и с радостью соглашались. И это удивительно, что вот его слово имело такую силу, потому что он действительно смог вот эти добрые семена, которые у них были в их быте, в их культуре, в их менталитете, дать им прорасти, и они принесли замечательные плоды. И вот он сравнивает русских, которые пребывают там в Русской Америке, которые грешат, не посещают храм, не причащаются, и местных алеутов, эскимосов, которые это делают непрестанно. И он говорит, что это вот как страшно. Те люди, которые должны нести веру, они ее порочат. И когда вот такие встречи он описывает, они тоже потрясают. Вот, допустим, один вождь такого племени оленеводов, спасая коряков на Камчатке, совершенно чужого племени, режет своих оленей и кормит их, спасает смерти голодной. Вот, ему приходит награда из Петербурга, Анну на шею. Так вот, святитель Иннокентий пишет, что применили насилие, чтобы одеть этот орден. Потому что он говорил, а кто бы поступил иначе? Я ничего особенного не сделал. Я сделал то, что должен сделать каждый. Вот. И когда святитель Иннокентий его спрашивает, может вам принять нашу веру, крещение, все, он сказал, нет, я не хочу быть такими, как ваши русские, которые торговцы, купцы приезжают, они нас обманывают, обвешивают. По нашим законам их на кол надо посадить. Это, конечно, печально, потому что когда вот люди, огражденные океаном от этих соблазнов, вот приняв веру, можно сказать, доходят до святости, по сути, Алеутские острова – это святая Алеутия, такой идеал, к которому каждый миссионер стремится, каждый апостол, проповедник. Вот, когда в России в это время любой благородный русский своего брата может поставить на благородное расстояние и пустить ему пулю в лоб на дуэли. За какое-то бранное слово, да? Мы вот сравниваем эти два, как бы, вот, две точки.
А мне кажется, что это очень логично. Это такое поступательное развитие разных народов. У кого-то это развитие может быть со знаком плюс, у кого-то со знаком минус. Кто-то остался... Ведь каждый народ в своем развитии проходит такое вот состояние, в котором в XIX веке пребывали те же самые алеуты, с кем встретился святитель Иннокентий.
Вы знаете, все-таки я думаю, что тут нам есть чем сравнить. У нас тоже были такие замечательные плоды. Вот вернемся к нашим русским поморам, которые в XIX веке, да и в XX, в котором я впервые там оказался, я увидел замечательные плоды веры. Там не было замков. Там люди, вот когда мы, допустим, добирались до этих сел далеких, мезенских, нас водители подвозили, невозможно было им предложить плату. они отказывались от нее. Вот люди нас и кормили, и возили бесплатно, и считали, что мы как-то их обижаем, когда мы попытаемся заплатить. Они говорили, ну что, вы ведь идете крестить наших детей, крестите бесплатно, как мы можем с вас взять деньги? Понимаете, когда к ним обращаешься вот так вот в быту, видишь, что они смогли впитать в себя вот и... вот всю ту традицию поморскую, которая добрая хранилась. Вот, и если на эту почву ляжет еще наша вера православная, то понятно, что поморы могут быть такими же светлыми, яркими, как каких описывает святитель Иннокентий в своих записках Алеутов. И такие были случаи, такие множество примеров мы видим вот, в описаниях тех же путешественников по русскому северу. Замечательное описание вот, Немировича Данченко «Год на севере». Это чистые сердцем и замечательные православные люди, которых мы можем вот сейчас изучать и стараться на них быть похожим. Поэтому я и стараюсь студентами вот побывать на севере у поморов, чтобы они увидели вот те плоды, которые может принести наша вера.
А вам в ваших миссионерских путешествиях приходилось ли сталкиваться с обратной реакцией, что у человека есть какое-то свое представление о церкви, об этих православных, и вам говорят, что мы не хотим быть, как вот эти православные.
Бывало, конечно, когда многие люди, они, ну, к сожалению, думают, что ты пришел к ним не ради Христа, а ради хлеба кус, что называется, заработать. Вот. Это, конечно, было печально, такие встречи, потому как действительно бывало, что к ним приезжали заработать. Вот, просто крещение столько-то стоит там, вот и прочие такие печальные какие-то были встречи. Но для этого мы не сразу крестим, а проводим встречи в клубах, в домах культуры, в школах, рассказываем о вере нашей, говорим, почему мы прибыли, кто нас послал, что мы делаем это ради Христа, не ради прибыли. И надо сказать, что то, что со мной в этих поездках присутствует молодежь, это очень помогает мне, потому что действительно вот, наша задача в первую очередь помочь молодым людям, вот, которые сейчас на окраинах нашей Родины, они, как правило, не задерживаются в своих местах рождения, а вынуждены ехать в центры, там, в Архангельской области, это Архангельск, искать там себе работу, жить в общежитиях. Им тяжелая такая предстоит трудная работа в обретении профессии, себя. И поэтому нам хотелось в первую очередь, конечно, им помочь. Вот те корни свои, православные, традиционные, как бы подключить и ими укрепиться. И надо сказать, что дети очень чистые, хорошие. Вот мы в этих встречах всегда им предлагаем вот такое общение. Они пишут нам записки. И я эти записки сохраняю. Студенты до сих пор мне на моих семинарах на них дают ответы. И вот за все, можно сказать, эти вот почти 20 лет, я хочу сказать, что в этих встречах, ну, в далеких таких селах Мизени, в других уголках, мне не было задано ни одного какого-то пошлого вопроса, какого-то вопроса, который показал бы вот такой какой-то вот, ну, как бы негатив или предвзятость. Удивительно чистые, искренние поиски веры я везде встречал в таких наших вот далеких уголках нашей Родины. Поэтому мне приходится и бывать и в центральной частях России, в московских школах. Надо сказать, что вот те школьники, те встречи вот в таких далеких уголках, они очень сильно вот радуют и говорят о том, что сильна Россия. Есть еще вот те традиции, которые вот как-то живут в русском человеке. И несмотря на такую вот удаленность от центра, они дадут свои плоды.
А вам довелось посмотреть фильм Андрона Кончаловского «Белые дни, белые ночи» почтальона Трепицына?
Посмотрел, да.
И как вот вы его оцениваете с точки зрения человека, который немало времени провел в тех краях?
Ну, он очень искренний, конечно, то, что там...
Похоже?
Играет... Нет, уж похоже, там же снимаются жители,
да.
Поэтому этот фильм, он документален в своем каком-то вот содержании, поэтому его как-то говорить, что он не похож, я не могу. Понятно, что он увидел то, что захотел увидеть. И вот, и если бы вот как бы я бы участвовал, то понятно бы, я больше бы посетил бы там, хотя есть и храм, и как там пытаться о вере говорить, но я больше вот встречался с поморами, ими касался их и веры, и желаний. Поэтому, конечно, этот фильм для меня интересен и полезен, потому что он показывает жизнь чаяния, мысли, думы этих людей.
А вы сами никогда не думали что-нибудь снять про тех людей, к которым вы ездите? Ну, вы, я знаю, снимаете.
Я знаю, что вы снимаете. У меня есть такие фильмы, которые, ну, они на ходу делаются, и тут мне студенты помогают.
Это я знаю. А вот вы не думали ли вы как-то более-менее профессионально все это смонтировать, показать широкой аудитории? А может быть, вы показываете, кстати, я же не знаю.
Я показываю студентам.
И не студентам, а в какой-то более широкой аудитории.
Еще, в общем, ну, в социальных сетях выкладываю. У меня есть на моих страницах в Фейсбуке. Вот, я эти фильмы вот, продолжаю делать, продолжаю снимать, потому как я считаю, что как свидетель Иннокентий вел дневниковые записи, вот, описывая все, быт, характеры, этнографию, даже прежние языческие культы. Он считал, что это все нужно миссионеру. Я использую вот такие средства, как фотокино, потому что считаю, что это полезно и для миссионера, и для оценки своей деятельности, когда он возвращается домой, просматривает этот материал, и полезно тем людям, которым, вот, с которыми ты общаешься, а потом им показываешь, как эти были удивительные встречи. Потому что в этих встречах люди, вот этот свой искренний порыв, вновь увидев, они, конечно же, вспомнят о своих обещаниях Христу, о своих обещаниях жить в церкви. Я думаю, что это такое вот замечательное миссионерское, ну, можно сказать, средство. Эти фильмы, они помогают укреплять веру. Потому что когда к ним приезжаешь на следующий год, вот, привозишь с собой фильмы, которые сняли другие люди, они всегда говорят, давайте посмотрим, как вы нас в прошлом году снимали. И бывают даже такие вот, случаи, когда вот, в селе Вкимжи директор клуба и деятель общины, она повесила фотографии крещения села, которое мы вот там совершили. И когда к ним пришли какие-то, в общем, иноверцы, вот веропроповедники, она сказала, мы уже все крещены, зайдите в клуб, посмотрите на эти фотографии, вот нам ничего уже не надо, никаких других вер. То есть фотография помогла им как-то вот удержаться в вере и не пустить себе сектантов.
А они с вами переписываются, созваниваются?
Да, мы стараемся поддерживать с ними контакты, и, конечно, вот в этом помогает интернет. Хотя тут много и суеты, как бы, и лишнего, но вот мы все равно стараемся поддерживать связь, и я считаю, что это нужно делать.
А вы говорите, что с вами ездят студенты. Часто ездят студенты в эти поездки. А как вы думаете, для них это важно с какой точки зрения? Им интересно сходить так почти в поход, интересно провести время на природе, посмотреть что-то новое, или все-таки есть у них вот это вот желание нести какой-то свет, просвещать, Евангелие проповедовать?
Ну, в первую очередь, конечно, они едут туда проповедовать, но...
Да, я думал, вы скажете, в первую очередь они, конечно, едут как в поход.
Нет, но в поход они ездят, у них, слава богу, сейчас есть такие возможности, они ходят в походы, и путешествий много совершается. Молодежь современная все-таки активная, ну, во всяком случае, с которой я общаюсь. Но в отличие от обычного похода, здесь главная цель, конечно, это забота о проповеди. Но не обязательно, что все должны выходить на сцену и проповедовать. Вот кто-то проповедует своим пением. Потому что я везу с собой такую небольшую хоровую группу, которая поет. И считаю, что это очень важно, особенно поморам, людям, которые сохранили певческую традицию русскую, и сохраняют. Вот, очень важно, вот, чтобы в группе были те, кто могут рассказать о книгах. Мы везем книги, какие-то книжные выставки, дарим книги, оставляем в селах. Вот, в группе всегда есть люди, которые, ну, помогают мне, допустим, в этом мультимедийное оборудование, аппаратура и прочее. Здесь тоже контакт с молодежью, то, что сейчас молодежи интересно, и вот они этим увлекаются, поэтому едут со мной ребята, которые этим увлечены, и тоже, считаю, в этом есть миссионерский такой аспект. Контакты они как раз такие создают. Вот. И также, конечно, они помогают мне, ну, просто чисто физически, потому что те вещи, которые нужно перенести, вот, устроиться, создать быт, там, кухня и прочее, это все складывается вот из таких специальностей миссионерской группы, которые набираются. И эти навыки бытовые, вот, житейские, они, конечно, полезны студентам, которые порой живут в Москве, и, конечно, очень мало этого умеют. Поэтому я думаю, что такие поездки, они очень полезны, на многое, вот, к многому приучают и многому учат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Близнюк, клирик Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», и мы говорим о святом равноапостольном Иннокентии Московском, чью память церковь чтит завтра, и говорим в этой связи о миссионерстве
и
о миссии.
Ну да, уже теперь мы в целом говорим о миссии.
Я бы все-таки хотел сейчас, если позволите, еще вернуться к нашему сегодняшнему герою. Мне вдруг стало вот что интересно. Он так много времени провел в совершенно диких местах. А у алеутов плавал на лодке, жил, не знаю, в землянке и так далее. А к концу жизни был епископом московским и коломенским, то есть жил в столице и вел, ну, надо полагать, совсем другой образ жизни. Есть что-то в его записях об этом? Каково было возвращаться, скажем так, в мирную жизнь? Обычно же люди очень тяжело перестраиваются после вот войны, ну, в кавычках, скажем так, да, военного положения, такого экстремального, на какую-то такую благодатную, святую почву.
Дело в том,
почву.
Что к этому возраст был у него уже почтенный, он был очень больным человеком уже, когда последние 10 лет провел на московской кафедре. Вот, его, у него терял зрение, почти ослеп, и просился на покой святителя Филарета Московского, но вместо покоя получил эту кафедру. Но и тут же он объехал все пригороды Москвы, он многое успел сделать, создал вот миссионерское общество, он подготовил целую плеяду миссионеров, которые отправились в нашей вот стране, в уголки, где еще не ступала нога веропроповедника. И, конечно, покоя он не знал. И никогда по своей скромности не говорил, что он чего-то достиг, что-то сумел. Вот. И удивительно то, что когда он уже готовился к смерти, он понимал, что пришел его час, вот, он записал такие слова очень интересные. «Прошу и умоляю в своем духовном завещании не говорить никаких речей ни прежде, ни во время, ни после погребения моего. Но если кому будет угодно сказать слово в общее назидание, то прошу такового сказать. От Господа исправляется человеку пути его». Это слова из Псалма 36-го. То есть он считал, что все, что он делал, это не его заслуги, не его как бы вот такие чаяния, а это Господь ему определял, как он писал в своей записке еще одной, что как бы мое желание только согласиться сесть в повозку, а если уж сел, то и везут тебя. А кто откажется, коль долг велит? Поэтому вот всегда, вспоминая его слова, понимай, что ты должен действовать, как Господь направляет тебя по обстоятельствам жизни, и не отказаться от этого замысла.
У меня как раз в эту тему вопрос. Помните, по-моему, у Юлии Кима в песне такая строчка «Чего на месте не сидится» в какой-то из песен. Вот вы помните, как впервые вы отправились в миссионерское путешествие, и зачем это было тогда для вас?
Для меня это, конечно, незабываемый момент, когда наш ректор, отец Владимир Воробьев, предложил в 96-м году отправиться в Якутию. Я тогда как раз зачитывался дневниковыми записями святителя Иннокентия.
И все совпало.
И да, и тут вдруг мне говорят, езжай на места его подвига. Меня просто восторг охватил настолько сильно, что я, конечно, с радостью согласился, благодарен очень отцу Владимиру, что мы тогда прошли по его путям, по Колыме, по Лени. Вот. И, надо сказать, с тех пор святитель Иннокентий как бы меня не оставляет. Был такой случай интересный, когда я писал доклад о святителе Иннокентии в Камчатку, и вдруг мне звонит сторож, я был дежурный в храме, и говорит, что просит она бабушка причастить ее сходить. Я оставил написание этого доклада и отправился. Когда я пришел к ней домой, я увидел у нее на стенах портреты святителя Иннокентия. Я говорю, удивительно, это мой любимый святой. Она говорит, это мой прапрадедушка.
Ничего себе.
Вот это да.
И представьте себе, что я коснулся как бы его, это таких вот детей, праправнучку. Вот, и много лет с ней мы встречались, я ее исповедовал, причащал. И она, вот, можно сказать, сохранила какие-то его удивительные черты. Такую искренность. Ну вот, ей все, ей 96 лет, а ей любопытно все, понимаете? Она вот,
ее уже нет живых, да?
Да, она сидит прикованная к своему креслу, ей все интересно. Вот порой, знаете, вот сталкиваешься с молодыми людьми, которым вот ты хочешь рассказать, я побывал там, побывал на Камчатке, на Сахалине. Они как бы смотрят вроде на твои фотографии, все, но свое, сами все от телефона не могут оторваться. Понимаете, их интерес, он просто из уважения. А это человек, который вот искренне воспринимал все мои вот эти рассказы, путешествия, И, конечно, такая родная душа. Я очень благодарен святителю Иннокентию, что как-то он смог вот так мне помочь прикоснуться к этим
его корням. А сама она что-то рассказывала о нем или о том, как его память хранилась в их семье или хранится?
Ну, о нем-то она вряд ли, конечно.
Конечно,
ну,
она не
что-то
знала.
Что-то передавалось, наверное?
Ну, передавались как-то какие-то вещи, воспоминания, традиции. Понятно, это вот я пытался все у нее узнать. Но, конечно, в советское время очень помешало, многое было утрачено, но они хранили, конечно, и о нем память, и вот эти портреты, и рассказы, конечно, для меня были таким сокровищем.
Удивительный опыт, мне кажется, осознавать себя наследником великого святого.
Конечно, вот как-то... ко многому обязывает. Это, конечно, и честь, и ответственность.
Удивительно. Вы на первую часть моего вопроса ответили, как это было впервые. А вот все-таки есть вопрос, ну, более, может быть, философский, но для окончания программы, я думаю, что можно его задать. Все-таки чего на месте не сидится? Вот есть же много других служений. Можно проповедовать и не дальним народам.
А но... это вот к тому, что я вначале сказал, что отец Андрей авантюрист, в хорошем смысле этого слова.
Вот, да, мы вначале об этом чуть-чуть поговорили, но я хотел бы к этой теме вернуться. Все-таки почему именно эта стезя? Как она, как вы для себя это объясняете?
Ну, на самом деле, я честно скажу, что хоть я любитель путешествий, и не сидится мне на месте, но вот мои миссионерские вот такие путешествия, я чувствовал, что меня призывает Господь, потому что не я все устраивал, да, так вот искал деньги, там, искал место, а когда люди говорят, приезжайте к нам, и этот вопрос ты слышишь, ты понимаешь, что через них тебя зовет Господь, и отказаться невозможно. Поэтому я думаю, что вот любой миссионер должен этот призыв Божий почувствовать в этом письме, которое пришло из далекой епархии, или в этом благословении духовника, или просьбе епископа такой далекой епархии, что этого хочет Господь, и как можно отказаться.
Как вы сами за эти годы изменились в этих поездках? Что для вас самое главное?
Ну, самое главное – это вот те люди, с которыми я смог познакомиться, которых я вот полюбил и которые, конечно, меня многому научили. Потому что эти поездки, они очень духовно обогащают самого миссионера.
Ну, это звучит несколько, ну, не странно, а, знаете, как будто бы дежурно, потому что, ну, чему может простой мирянин научить опытного священника?
Ну как, тому, что вот когда вот эти простой мирянин, допустим, Зинаида Карповна из села Погорелец, с какой любовью она встречает чужих людей, с какой любовью она о нас заботится, чужих людях, которые приехали, в общем-то, не к ней, а, в общем так, проездом, это, конечно, нас, жители мегаполиса, колоссально может научить тому, что... Учит нас Господь в Евангелии, да, возлюби ближнего, как самого себя.
Мне кажется, вообще не очень важно, кто человек, в данном случае священник, крестьянин, поэт, писатель, инженер, технолог, физик, ядерщик, все друг у друга чему-то учатся. Я думаю, что любой священник учится у своих прихожан, в том числе на исповеди, во время исповеди. Они учатся у него. Ну, это залог вообще конечно. Нашего общества.
В этом смысл
его
общения.
Здорового состояния.
Обогащение через общение. В этом, в общем, заключается наше вот такое проживание жизни, постоянное приобретение.
Ну и лучшего финала для нашей программы, чем эта замечательная мысль, мне кажется, не найти.
Протоиерей Андрей Близнюк сегодня был вместе с нами в программе «Светлый вечер». Отец Андрей, спасибо большое.
Вам спасибо.
Я слушателям напомню, что отец Андрей – клирик Московского храма святителя Николая в Кузнецах, из Москворечья, и он преподает в Свято-Тихоновском университете на богословском факультете, на кафедре практического богословия, ездит с миссионерскими поездками по всей стране. Сегодня мы говорили о святителе Иннокентии, митрополите Московском, святителе Иннокентии, просветителе Алеутов. Это очень интересный человек. Надеюсь, что и вам, дорогие слушатели, было тоже очень интересно про него послушать, побольше узнать. Говорили мы в связи с тем, что 6 октября, то есть завтра, это день прославления святителя Иннокентия. В 1977 году он был прославлен в нашей церкви.
Мы напомним еще, что в этом сезоне, с этой осени, мы делаем «Светлый вечер» вместе с вами, дорогие радиослушатели, в интерактивном режиме. У нас есть на сайте radiovera.ru раздел «Голос слушателя», где вы можете найти темы предстоящих программ. И
архивы. Можете скачать, кстати говоря, все программы «Светлый вечер», которые у нас когда-либо на протяжении года были в эфире. Там тоже есть раздел, можете скачать. Найти.
Да, а что что касается тем предстоящих программ, вы можете оставить там свой комментарий, высказать свое мнение, задать вопрос, поучаствовать в голосовании, и самые интересные мысли мы озвучим в эфире вместе с нашими гостями, их обсудим, самые интересные вопросы им зададим, и те же самые возможности есть у нас на нашей странице «Радио Вера» в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Там тоже можно общаться. Давайте делать светлый вечер вместе с вами.
Для вас сегодня в этой студии работали Константин Мацан
и Алексей Пичугин. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».